Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 октября, с вами Ирина Чернова и наш гость. Я с удовольствием представляю, мы будем говорить с иеромонахом Дмитрием Першином. Иеромонах Дмитрий Першин – журналист, миссионер, клирик Крутицкого патриаршего подворья Русской Православной Церкви, эксперт комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской Федерации.
Здравствуйте.
Добрый день, отец Дмитрий. Ну, а тема, которую мы выбрали, ну, если коротко, отец Дмитрий, наверное, как закалять физически и духовно детей. Ну, вы так с юмором написали. Пожалуйста, вот скажите, может быть,
сейчас... Если выбираете между как закалилась сталь и как готовить детей, то второе, мне кажется, звучит более интригующе. Здесь такая шутка. Вы детей любите? Нет, ну, наверное, готовить не умеете.
То есть как готовить детей? С какими приправами, специями?
Специями, да. Какой режим запекания? Как размораживать?
Ну, если мы все-таки будем говорить о том, как их готовить и физически крепкими, и духовными, может быть, вначале, вот как мне хотелось...
Я бы вот не согласился прямо вот с самого начала. Конечно, не с физически, не с духовного надо начинать. Начинать с душевного.
С душевного. Отец Дмитрий, а может быть, вот все-таки несколько слов о здоровье, о моде на здоровье, даже о культе здоровья, которое сегодня, ну, можно наблюдать. Сейчас осень, время... некоторых обострений, ну, вообще многих обострений, это и различные ОРЗ, уже люди, конечно, ходят и чихают, и с кашлем, и с насморком. А кто там призывает к народным средствам, только к народным? Ну, мне самой нравится имбирь, лимон и мед вместе, ну, особенно облепиха.
А я тоже из этого клуба любителей этих средств народных.
Но медицина сегодня усиленно рекомендует делать прививки. Вот вы как относитесь к прививкам?
Я опять же не соглашусь. Как преподаватель медуниверситета я скажу, что много лет, уже 20 лет, что, конечно, медицина отнюдь не рекомендует прививки. Медицина рекомендует все, вместе, все комплексно, да, и народные средства, вы их упоминаете, они повышают иммунитет, дают человеку защиту, и элементарную физкультуру, потому что если ты в тонусе, конечно, зараза не будет так липнуть к тебе, нежели если ты совершенно не заботишься о своем здоровье. И просто правильно планировать день, если идет эпидемия гриппа, старайтесь по возможности, да, не быть там, где местах скопления народа. Ну, есть, иногда такая возможность существует, выбрать тот путь, пройти пешком, скажем, до места работы, если оно не очень далеко, нежели чем ехать на метро или на автобусе. Вот я хожу пешком иногда, да, 40 минут, но на автобусе 5. Значит, но тем не менее, вот есть варианты. Вот, и витамины, безусловно, и какие-то процедуры.
Ну, а прививки-то вы делаете от гриппа?
Всего лишь один из аспектов, и не самое главное, это прививки. Я делаю. Я делаю, потому что я преподаватель, и у нас это обязательно. В университете. Более того, я очень всерьез говорю об этом и студентам, и всем, что вот эта вот сейчас такая есть тенденция бороться с прививками, вот она дурная. Она совершенно не от Бога, никак не относится ни к христианству, ни к науке. Это такая своего рода субкультура, почти сектантская, в которой приписывают бедным врачам какие-то страшные умыслы и замыслы, вот, иногда мировой закулисье, и видят смысл прививок только в том, чтобы изводить детей и людей. Это неправда. Прививки могут давать осложнения, и нужно действительно серьезно говорить с вашим детским врачом на предмет, если говорить о детях, на предмет того, что именно показано, не показано, что может подождать, и как это все, это не обсуждается. Но вообще говоря, прививки спасают, причиняют гораздо меньше вред, нежели отказ от прививок. Потому что, скажем, еще 100 лет, даже 70-80 лет назад, полиомиелит выкашивал детей, делал их тяжелыми инвалидами. Уже более полувека его нет, потому что начали делать прививки. И вот несколько лет назад вновь случай полиомиелита зафиксирован в Москве. Их завозят пока так, из Средней Азии. Эту инфекцию завозят. Но если у нас порог людей, сделавших прививки, снизится, то это вновь начнется. И вот мы будем катать ребенка на каталке, в лучшем случае, или приходить к нему на могилку, просто потому, что мы послушались каких-то, значит, историй, и поверили им, и не стали делать прививки не потому, что они противопоказаны. Малышу это может быть, повторяю, эти противопоказания существуют, и их, им надо следовать. А просто потому, что вот, знаете, так нам кажется благочестивее, так нам кажется лучше, не лучше. Все-таки эти, в целом, это направление по вакцинации, прививок медицинское, оно не случайно появляется, и оно много жизней спасло и уберегло. Не сделана прививка, скажем, от столбняка, вы накололи ногу или руку, да, сказать, рука была у вас ранка, сеяли что-то, какую-то морковку с ребенком, может быть, купались, попала инфекция, и ничего сделать вы не сможете, если вы вовремя, не, сказать, не сделали прививку и так далее. Поэтому давайте будем адекватны. Вот сейчас, в наше время, самое главное, добродетель, на языке православной аскетики это называется трезвение, на языке светской психологии адекватность, но так или иначе умение контролировать себя, свои эмоции и поверять эмоции сердца разумом, который нам дан от Бога для того, чтобы мы в том числе берегли себя. Помните, у Цоя есть такая замечательная песенка «Будь осторожен». Вот это обращено и к нам.
Отец Дмитрий, вот про эту, может быть, чрезмерную осторожность хотелось тоже узнать, что вы думаете, потому что, ну, слишком порой люди заботятся о своем здоровье сегодня и даже могут пост пропускать. Вот пропускают ради здоровья, в угоду здоровью своему пост.
Ну, я пропускаю пост. Угу. Петров пост регулярно пропускаю. Мы проводим детский лагерь большой подростковый на Орловском Полесье, Федоровский городок. Это около озера, это лес, это бор, такой сосновый бор. Там палатки, там у меня дети со всей России. Живут они на земле, это городские дети в основной массе своей. И, конечно, для них само нахождение в лесу, в палатке – это стресс, это нагрузка. Если мы к этому добавим еще кухню постную, а у них там и походы, и занятия по православию, и литургию мы служим, и велосипед, и скалолазание, и катамараны-байдарки, и ориентирование, и игры, ну, там много разного, да, значит, и иконография древнерусская, и свечи мы там отливаем, много всего делаем. Вот если мы к этому добавим еще нагрузку постовую, а мы готовим на полевой кухне, да, у нас нет возможности, значит, как в монастыре, скажем, да, сделать замечательную постную еду, которая вот, в общем, восполняет все потери, то у нас будет рост болезней, потому что организм и так, нагрузка большая, и так он несколько ослаблен, тут еще, значит, калории, плюс дети не все едят, и начнутся болезни. И мы здесь, следуя в том числе и канонам православия, выбираем, избираем более важные задачи. Более важная задача – это возрастание в любви. При этом перед причастием, конечно, мы постимся день один, у нас пост, ну, с рыбой, конечно, но мы соблюдаем. Но остальные дни у нас не постные, но это путешествующие, это дети, у многих из которых есть там или заболевание, или склонность к заболеваниям, или какие-то еще, опять же, взросления происходят у каждого по-разному, нюансы, да, значит, в здоровье. Поэтому здесь мы исходим из того, что гораздо важнее, чтобы дети были сыты и счастливы, нежели если они будут, значит, недоедать в чем-то, да, или в чем-то будут ограничены, будут недовольны. Вот, поэтому я и сам, соответственно, поскольку у нас общая кухня, я для себя каких-то особых разносолов мы не готовим, с общего котла все едим, вот так.
Отец Дмитрий,
тоже касается людей, живущих в городах, и, конечно, если ты диабетик, ну, логично, если у тебя, да, язва желудка, если у тебя, если ты операцию принес, у тебя онкология, иные заболевания, не буду их, мы знаем, да, список большой, вот, и врач показал, сказать, рекомендует вкушать, скажем, молочное, да, или мясо, в случае диабета это бывает даже так, то пост – это не самоубийство, и православие – это не путь самомучения, это самоучительство, да, всему своя мера нужна. Но это надо с духовником посоветоваться, с батюшкой. В целом же подход здесь такой, вот адекватность. Лучше больше Евангелия почитать, помолиться, чаще в храм прийти, о ближних позаботиться, вот, нежели сводить к посту. Но, с другой стороны, сам по себе пост – это дело хорошее. Он человек организует, внутренне собирает. Можно отказаться от того, что вам очень хочется всегда, но вот это ваша слабость в еде. Для меня это мороженое, скажу честно. И я вот этим Петровым постом, который мы проводим в лагере, в Федоровских городах, я его не ем, ну, детям иногда мы привозим, вот, я нет. И для меня это, может быть, не меньшая сложность, нежели, так сказать, не вкушать мясо.
Понятно. То есть разумность, конечно, должна быть, нам для чего-то разум и дан. Отец Дмитрий, и все-таки вот об увлечении здоровьем за последнее время. А что вот вы скажете таком, ну, может быть, большом тоже увлечении людей посещением фитнеса, тренажеров? Вот
хорошее дело.
А вот я просто сошлюсь на один материал, это ваша статья или, может быть, интервью записанное, что ради здоровья, нет, вы сказали, что вот фитнес, фитнес-центры, спорт – это расплата за то, что мы живем в городах.
Так и есть.
Не работаем физически,
именно поэтому. Но цивилизация стала городской, была аграрной. Там не было физкультуры в школах во время крестьянской Руси, скажем, да, потому что у них физкультуры хватало выше крыши. Вот у меня бабушка из крестьян, она говорит, мы с 5 лет работали, с 4. Там пасли гусей, значит, уже они что-то там плели, вязали, шили зимой. Ночное сеять, боронить, шить, колоть дрова и так далее. Огромный объем задач. Подросток к 15 годам, русский крестьянин, обладал 300 профессиями. То есть у него было 300 не просто умений, а 300 направлений. То есть это все, что касается сельского хозяйства, леса, стройки, лошади, да, и так далее, погоды. Огромный объем знаний. Плюс читать они умели, и многое другое писать многие умели. Это огромный объем информации. Наши дети на фоне тех, ну, в общем, это является пример деградации. То есть у них многого нет, и мы тоже. Отец, и поэтому то, что выпадает из реальной жизни, приходится восполнять через уже эти искусственные такие надстройки, и фитнес – это один из путей.
Отец Дмитрий, а вот все-таки, мне кажется, нельзя сравнивать физическую работу с занятиями фитнесом, потому что, ну, после физической работы усталость, человек плохо себя чувствует, после фитнеса заряд бодрости.
Знаете, я вот мое любимое занятие, да? – дрова колоть. Я в лагерях, когда езжу, только этим занимаюсь, когда я детей учу этому. В общем, физическая работа, с одной стороны, с другой стороны, такое удовольствие получаешь. И особой усталости такой уж прям совсем нет. Но это надо так, хорошо грузовик переколоть, чтобы крепко устать. Но обычно до этого не доходит. Поэтому если все с умом, то и такой уж убитым не будешь после работы. Ну, почитайте Тургенев, да, по-моему, пишет, как он косил с мужиками. Конечно, для дворянина это было жестко, но ничего, втягивается потихоньку человек. Знаете, такая шутка, кот вначале шипел на пылесос, а потом ничего, втянулся. То же самое фитнес. Начинается не просто усталость. Люди, так сказать, падают, пройдя курс каких-то там упражнений в начале, а потом потихоньку втягиваются или бегать начинают, да, приходят сначала никакие, потом раз-раз, прошла неделя-другая, и вот человек уже бегает. Мы ходим на скалодром с нашими ребятами, да, вначале все стонут, а я тоже стонал. Потом потихонечку человек начинает ходить, двигаться. И это ему дает возможность уже выйти из города, выехать из города за пределы. Мы, пройдя вот эти курсы подготовки в Москве с нашими следопытами православными, с подростками, ездим, ну, по всей России. Вот за последний только год назову, это были Хибины, Кавказ, Орловская Полесье я называл. Сейчас вернулись мы из похода на Камчатку. По вулканам ходили. Второй категории сложности был поход.
Отец Дмитрий, я, конечно, попрошу вас рассказать поподробнее, как проходил этот поход и ваша поездка. Но вот сейчас еще вот хочется один вопрос уточнить. То есть, наверное, нам надо для себя уяснить, для чего нужно укреплять здоровье, следить за своим здоровьем. Вот, наверное, просто цель должна стоять перед человеком.
Одна из больших проблем всей истории человечества, начиная от Адама и Евы, это умение выстроить систему приоритетов. Что первое, что второе, что третье. И когда мы... И, собственно, в этом грехопадении, когда человек избирает вторичное и стоит на первое место, да, когда Ева видит в плодах только приятные для глаз калории, да, и там аппетитные ароматы, вкус, но не видит в этом обожении того, что водило в общении с Богом, теснейший такой некий субститут причастия, если говорить на языке церковной мысли. Вот, и в этой профанации, в вот этой святыне, собственно, был одна из составляющих первородного греха. То же самое и здесь. Здоровье само по себе не самоцель, но это средство для того, чтобы служить другим. А цель выше, конечно, да, цель служения, цель любовь. Вот, и если мы в таком ключе к нему, так сказать, обращаемся, да, к нему относимся, то все нормально, потому что иногда приходится жертвовать здоровьем, да, идти в дом, который горит, да, отдавать себя тому, кто нуждается в тебе. Это может стачивать твое здоровье. Вот мы проводим лагеря, конечно, мы там сидим понемножку. Вот, но, надеюсь, у детей что-то, да, некоторые, они как-то все-таки возрастают.
Ну, там на первом месте духовное здоровье все-таки у вас.
У нас нет. Почему? Нет? У нас все аспекты. В походе вы идете, там надо, извините, себя нести, рюкзак еще нести. И еще быть готовым другому помочь рюкзак нести. Вот мы только что были в горах, значит, Камчатка, 300 километров, 400 от Петропавловска-Камчатского на север. Это плоский Толбачик, система вулканов, которые действуют. Толбачик извергался в 76-м году и в 12-м. Там лавовые поля свежие. Вот. И, конечно, это восхождение, скажем. Мы делали 1700 метров набора высоты, туда-сюда 28 километров. Вот на третий день, да, с ребятами. Не все прошли, некоторые немножко не дошли, но так мы изначально планировали. Вот. Там нужно и физическое, и духовное, но главное — душевное. Вот у нас проблема большая. Мы или физкультурой занимаемся с детьми, или о духовности с ними, да, молитвы, Евангелие. А для души ничего нет. Потому что Гарри Поттера мы запрещаем, сказки вообще волшебные — это вред. Значит, всякий рок и прочая песня бардовская тоже под вопросом. Я, конечно, сейчас иронизирую, но тем не менее. Да, вот все, что относится к культуре внешней, это нельзя. Внутри у нас тоже, в общем-то, к сожалению, ничего такого нет. Чем это можно было бы заменить? У него запрос на культуру, на язык, на слово, на жизнь, а внутри нет этого. У него душа не сформирована, мы о духовном говорим. Поэтому сначала надо стать человеком, прежде чем стать Богом, как в свое время говорил один из замечательных отцов древности, насколько я помню, патриарх Фотий, был такой святой. Так вот, об этом речь. Он должен учиться общаться с людьми. Как говорил Честертон, христианство начинается со слова «спасибо», сказанного матери за вкусный испеченный пирог. Вот весь наш поход был об этом. То есть у нас ребята сами готовили еду, сами убирали территорию, сами ставили палатки. У нас патрульная система, две команды, мальчики и девочки, по 4 человека в каждой. И вот мы их соединяли, мальчик с девочкой, да, значит, ну, там, еда. Полностью все сами делали. Вот я к еде не прикасался. Мы трое взрослых, мы еду не готовили. Мы ели то, что готовят дети. Вот.
Мы отвечали... А что они готовили?
Значит, тут еще один момент. У детей страх, подготовка, потому что это долго, мучительно, ответственно, и потом всегда получаешь. Потому что что-то сделано не так, и тебе всегда что-нибудь скажут. Значит, мы это понимаем. Ну, плюс поход. И поэтому у нас была наша еда, мы готовили заранее, мы делали засушки. То есть мы, скажем, готовили курицу, фарш куриный, и засушивали его дома на сушилках. Вот. И брали с собой уже полуфабрикаты, по сути. То же самое кабачок, домашние обычные овощи. То есть не то, что там неизвестно, кто и где производит и как. Да? А тут это и дешевле гораздо, чем сублиматы покупные. И качество выше. И вот это все было с собой, и мы, собственно, что делали? Дети замачивали, допустим, гречку, туда же бросались вот эти сублиматы, потом на газу, после того, как это замочено, все доводилось до кипения, перемешивалось, добавлялось масло, добавлялось курдючий жир и сало, соль. То есть задача была держать кастрюлю, добавлять все эти ингредиенты, перемешивать.
Ну, как бы суп, да?
За этим скорее похлебка такая, угу. Да. И потом получалась вкуснейшая еда. Причем мы делились даже с нашими друзьями, как с другими группами, которые ходили вместе по тем же тропам, параллельно с ним, скажем, были там литовцы. Из Литвы ребята были, католики в их числе. И мы с ним поделились нашим пловом рисовым, вот с таким, значит, содержанием. Они были счастливы. Потом они нам передали халвы, мы с ними песни 4 часа вместе пели.
Отец Дмитрий, да. Вот уже Марина нас спрашивает, а какие сказки вы посоветуете читать детям?
Безусловно, весь Толкиен, только начинать надо не с Сильмариллиона, который для старших, а это его «Хоббит», это его «Фермер Джайлз Хэма», значит, «Лист работы Нигли» и другие вещи, значит, знаменитые трилогии «Властелин колец» и прочее. Второе, может быть, даже первое по значимости, это Клайв Льюис. «Хроники Нарнии» просто это шедевр. Это удивительная христианская сказка, поразительная, совершенно очень близкая, кстати, созвучная православной традиции. Об этом есть целый ряд работ. Скажем, есть такой епископ Каллист Уэр, англичанин, который стал православным. Он показывает, что Льюис был анонимным православным. Это интересная работа, если, ну, кому интересно просто на тему
Льюис.
Да. Вот. Его же для более старших ребят трилогия «Мерзейшая мощь», «Переландра» и, как называется, «Тайна безмолвной планеты» или «Макаландра», не помню, но это вот космические, вот такие фантастические истории. Конечно, это из современных авторов – это Юлия Вознесенская, это Лидия Чарская. Я не называю тексты, думаю, что люди знают или найдут по ссылкам. Вот, из современных авторов. Это для более старших Клиффорд Саймак. Вот, это Гарри Поттер в переводе Марии Спивак. Гарри Поттер, мир Гарри Поттера – это мир Хроник Нарнии, спроецированный в современную школу. Я об этом провожу встречи и лекции. Вот буквально завтра будем говорить про древнюю Ладу, про Гомера, про вот предысторию Гарри Поттера.
А где вы будете говорить?
Это все открыто и бесплатно, то есть, чтобы было, мы понимали. Значит, это такой есть центр около Павелецкого вокзала, центр называется «Встреча». Такая Карина Черняк этим занимается. Вот, можно найти в Фейсбуке, скажем, у меня на страничке информацию об этом, об этой встрече. Открытый проект, вот такой просветительский. Вот. Так я, это вот, конечно, Сатун Томпсон, да, сказки о животных, маленькие индейцы, безусловно. Ну и вот и Бианки, да, из советских замечательных авторов. Пантелеев, разные его тексты из советских авторов наших. Ну и так далее. Дальше можно вот долго...
Ну, тогда мы дальше книги. Будем говорить, как готовить детей.
Хоть «Незнайка» тоже не. Почему нет? Там тоже эти темы есть. Вот мне кажется, подростковым чтением является, что не каждый, наверное, знает, так думает, не каждый обращал на это внимание, это, конечно, тексты Амундсена «Южный полюс» или «Северный полюс», о том, как люди покоряли вот эти вот тогда на собаках, да, понимаете, без особых каких-то возможностей, без сотовых телефонов, покоряли сложнейшие регионы Земли, чтобы достичь этих точек и дойти. И в этом тоже было дело, и это очень интересно, как они все организовывали. Для подростка это интересно. Вот. А что касается наших детей, вот я рассказывал о том, как мы шли. Мы читали Евангелие каждый день по голове, по две от Марка. И потом это пригодилось, потому что, когда мы вернулись в Петропавловск, там были скауты местные, юные разведчики, и один из них хотел креститься уже года три, но все как-то не получалось. И мы с ним дочитали это Евангелие от Марка, последние три главы, а на другой день мы встречались с епископом Федором, архиепископ Федор, да, Петропавловск-Камчатский, замечательный владыка, совершенно удивительный человек, который там храм поднимает, вот, с людьми, с молодежью, с детьми общается. Мы сказали, что есть такой ребенок из ваших местных. Он говорит, а давай, можно совершить крещение? Да, конечно, но у нас принято готовить, чтобы как-то заранее встречи проходили, катехизация. Я говорю, так вот мы как раз вчера целый вечер читали Евангелие от Марка. И мы его крестили на другой день, сами причастились на литургии, и вот вернулись в Москву. И каждый день мы пели наши тропари праздников Рождества, Крещения, Преображения, Пасхи, Пятидесятницы.
Но поехали-то все православные дети из православных семей.
Поехали дети, которые не просто из православных семей, а что важнее, они прошли со мной уже какие-то походы, я их знал. Я видел их в трудностях, в испытаниях, и поэтому у нас была сколоченная команда. Хотя, надо сказать честно, что когда дети готовят, особенно маленькие девочки, еду, они обычно, скажем, между собой конфликтуют, иногда ссорятся, иногда ругаются. Я сначала очень стеснялся. Значит, наши дети, газовая горелка, они что-то сыпят, кто там держит, то что, и между ними идут какие-то такие, ну, дискуссии, иногда очень жесткие. Вот. Я стеснялся перед другими группами, думаю, ну, вот что они про нас подумают, там, дети ссорятся. Потом мирятся, конечно, то есть это изнутри перепахивает, это очень сильно человека меняет. А ко мне потом подходили, говорят, слушайте, откуда у вас такие дети замечательные? Я говорю, что тут замечательного, они же тут ссорятся. Мне говорят, ну, понимаете, но они же, у них же все получается, у них же все горит в руках, они же там за полчаса делают то, что обычно два часа делается. Вот. Но они были, для них это был, конечно, рост внутренний. Поэтому...
Но дети вообще быстро ссорятся и быстро мирятся.
Дело не в том, что они быстро ссорятся, дело в том, что они не умеют ссориться и не умеют мириться. А это дети чаще всего, наши дети, беда нашего времени, однодетные семьи, семьи без отца, у которых нет опыта коммуникации с другими. Для них этот поход – это космическая катастрофа для многих. Он был там солнышком, сиял, вокруг него вращалась мама, папа, там церковь, школы, государство, поликлиника и прочее, да, служба. А он сиял, звездил и был на первом месте. А тут, оказывается, нет, есть вещи поважнее. Группа твоя, палатка, там люди. Вот надо, ты приходишь, ты устал, у тебя 15 верст за плечами, там был набор высоты, был косой ливень. Это вот реальный этап, да, один из наших этапов, который мы проходили, который бил с ног сбивал по тундре. Да? И вот ты пришел, и тебе надо, кому-то надо взять себя в руки, снять с себя мокрый рюкзак, достать палатку, поставить ее в колышки, растянуть, это все вот руки мокрые, это холодно. Другой должен в это время, значит, достать еду, продукты, все это набрать в ручье воды, в кан, да, и начать готовить.
Но трудностей хватало.
Третий, да? Значит, в это время натягивает тент над палатками, над теми, кто готовит еду. И это мы все вместе. А хочется ведь залезть в палатку и там просто согреваться. Это был трудный день, и в этот день мы сделали именно так, что как раз ребята залезли в палатку все, кроме двух дежурных, но это были постарше, мы заранее так спланировали. Им, я им помогал, вот это был случай, когда я помогал все сделать быстро. И мы кормили ребят прямо в палатке, не на улице. То есть они устали, они вымотались, им нужно было просто вот восстановиться. Но если это делается грамотно, то утром уже группа может идти дальше, потому что она выспалась, она поела. Все, мы знаем, мы считаем калории, мы знаем, какой должна быть еда, раскладки, все. И действительно, на другой день мы прошли дальше.
То есть и фитнес, и обучение, тут все вместе.
Тут важнее забота друг о друге.
А вообще цель-то была посмотреть на Камчатку?
Нет, цель была напомнить городу и миру о том, что у нас есть новомученики. Наш поход был посвящен памяти новомучеников и исповедников российских. Мы везде об этом говорили, и их в молитвах вспоминали. И нас Господь хранил, нам посчастливилось. Это было сложное погодное, так сказать, погода была сложная в то время, да, когда мы были. Но мы каждый раз, когда поднимались на вершину, мы взяли три вулкана, Плоский Толбачик, Безымянный, но там только кальдера. Мы не стали подниматься выше, где дымились фумаролы.
То есть могли подняться на три вулкана?
Мы смогли, да. Нам сказали из Института вулканологии наши коллеги, что не надо вам туда, это опасно, и мы не стали. Значит, и мы поднялись на плечо вулкана Овальные Зимена. В общем, это серьезное восхождение. И мы каждый раз мы видели все вулканы. То есть это вот было снизу молоко, туман. Время тумана, время дождей. Но мы поднимались выше, там было сияющее солнце, удивительная красота. Вот, опять же, даже в тумане, где мы тоже проходили свои, значит, этапы пути, мы ходили 2 недели, вот, нам посчастливилось все-таки попадать в какие-то такие разрывы между совсем дождем и совсем туманом, и мы более-менее четко доходили до цели.
Вы шли по дикому месту?
Нет, ну, там есть тропы, у нас был проводник, который там уже бывал. Там были проблемы, там, скажем, медведи, которые туристов подъедают в год по одному-два. В этом году больше, потому что в том году было много рыбы, и они расплодились за зиму. А в этом году рыбы мало, пик прошел в прошлогодний, а есть хочется, и ягода не уродилась.
Но они, вы вооружились так, как-то против медведей?
Нет. Дело в том, что, в принципе, можно носить огнестрельное оружие, но требует очень много разных согласований, разрешений и прав, которые нереально в нашей стране обеспечить.
Если бы набросились медведи на детей?
Вот, чтобы медведи на детей не набросились, ни на кого не набросились, нужно соблюдать правила техники безопасности, а именно ходить группой. Если вы идете не по открытой местности, где вас слышно и видно, издавать шум, то есть мы когда шли по ущелью, мы кричали, ну что-то там, потому что медведь не только пугали, ставили в известность, что мы идем. Медведь сам по себе никогда не набросится, ни с того ни с сего он набрасываться не будет, он тоже хочет жить. Тем более на группу, они вообще не любят, когда много кого-то, они в таких случаях уходят всегда, но они могут не знать об этом, потому что он плохо видит, медведь, но у него обоняние замечательное. И вот если ветер дует от него к вам, и он вас не может унюхать, а вы выходите неожиданно из-за угла, из-за камня, на него прямо, то он может это воспринять как угрозу и бросится на вас, как на врага, как на того, кто хочет его съесть там, да, или как-то согнать с его места насиженного, и тогда будет плохо. Чтобы этого избежать, надо просто ему сообщить, что мы идем. Вот. И нам посчастливилось за все это время, мы видели следы, конечно, видели кучи, значит, медвежьи на дорогах, но медведя мы видели всего лишь один раз, последний день.
А как близко?
200 метров от нас,
это он близко.
Подъедал голубику и водянику, ягоды. Это, значит, было место стоянки, там были другие группы, мы даже видео записали, сняли, сделали фотографии с ним, его фотографии, не с ним, а его фотографии. Он к нам повернулся задом, это значило, что нас не боится и не собирается, так сказать, ничего плохого никому делать, пасся как корова, буквально в смысле этого слова, и потом ушел по своим делам.
Но он голодным не был.
Мы не знаем, был ли он голодным, но ягоды не подъедали как следует. Но дело в том, что в любом случае нужна предельная аккуратность и осторожность. Когда у нас уходила группа на Овальные Зимена, вот я рассказывал об этом выше, у нас несколько человек остались, ну, там девочки остались, ребята, которым просто нужно было ну, как-то восстановиться лучше, чем они были готовы, и я оставался с ними, потому что нужно было, чтобы кто-то взрослый остался на площадке и, ну, контролировал ситуацию. Вот, то есть никогда нельзя оставлять детей без присмотра в буквальном смысле этого слова, постоянно говорить о безопасности, напоминайте, каждый раз я это делал. Вот. И, конечно, мы по ночам оставляли такие ловушки для, скорее, не медведей. Медведи по палаткам лазить не будут, а вот медвежата могут за едой полезть. Вот для этих ребят наш проводник приготовил такие сюрпризы. Значит, это такая газовый баллончик с дихлофосом, которым тараканов вымаривают, к которому прикреплено сало там, или кусок бекона, и это кладется между палатками с тем, что мишка, прежде чем кидаться в палатку, конечно, увидев, унюхав вкусняшку, для него это так, надкусит баллончик, ну и потом, значит, весь это запах дихлофоса, он обычно отваживает медведя вообще от того, чтобы приближаться к этому месту на 200 метров. К счастью, это баллончики эти никто у нас ни разу не надкусил, но
да,
мы...
к счастью.
А вот каждую ночь сон, конечно, был мне тревожный. Но вот Господь хранил. Да, мы старались служить ближним. Вот когда мы ходили на вулкан...
А кому вы рассказывали о святых, кстати, да?
Во-первых, сами себе рассказывали, ты рассказывай всем, кто, с кем мы встречались там. Ну так, не то, что мы приставали с этим, но мы делились, что мы идем здесь, вот в памяти новомучеников. Наши дети год назад сняли цикл, фильм, где такой цикл историй про мучеников бутовских, и он вышел на телеканале «Спас», то есть они вот и так тоже об этом рассказывали. Поэтому у нас были эти истории. Вот, и у нас был случай, когда вот мы возвращались с горы, с вулкана Безымянного, сел туман очень серьезный, за нами шла группа ребят из Литвы, взрослая уже группа, но они вышли позднее нас немножко, мы так по-альпинистски рано ушли в 4-5, они позднее, поэтому они задерживались, туман поднимался, и мы шли, мы за собой ставили туры, то есть это такие каменные пирамидки из камней, сложенные на видных местах, чтобы человек мог пройти там, скажем, каменный лоб или какое-то ущелье. Ну, есть такие места неприятные, где нужна желательно подсказка. А туман такой плотный, что метра два ничего не видно. Поэтому нас ребята, я сам тоже, мы заботились о них за нами. Они нам потом сказали спасибо, говорят, мы шли по вашим турам, нам это пригодилось. То есть вот с чего начинается христианство. Подумать о том, кто идет сзади, и что, может быть, ему пригодится, и как-то вот это сделать. Ну, конечно, были у нас термальные источники. Лазили мы в пещеры в этих лавовых полях, там такие ходы от лавы.
Отец Дмитрий, а вот, может быть, вы сейчас помните...
Даже в океане искупались.
Вот ради кого-то, как вы даже вот карате немножко изучили, когда...
Но это было давно, это в одном из лагерей в Керчи мы проводили, это еще было до всех событий с Украиной. У нас мы скооперировали с каратистами, а каратисты, ну, там ребята такие крепкие, вот, и... не очень православные, так бывает.
И посмеивались над православными.
И у нас, да? Ну, как бы наши обычные ребята московские из других городов, просто обычные подростки. И вот эти вот такие накачанные парни. И я вижу, что они так превозносятся немножко над нашими. Но я начальник лагеря, это дают мне некие права. И я смотрю, у них лагерная площадка, где они занимались спортом. Подтягивались там, растяжки, удары отрабатывали своим тренером. Ну, я, глядя на это... всех отправлял спать часов где-то там в 10, ну, пол 11, а сам шел, значит, подтягиваться, заниматься. Ну, и 3 дня мне хватило, тоже скалолазанием занимался до этого. И как-то так, как бы случайно с утра иду, смотрю, у них разминка утренняя, говорю, ну, как вот тут что делать? Ну, тут подтягиваемся, говорю, ну, сколько можете? Ну, один говорит, я 5, я там, говорю, я 8. Я говорю, можно я тоже попробую? Ну, попробуйте, батюшка. Вот, они считали то ли до 10, там, то ли до 12, сломались на этом. Я 18 раз подтянулся, по-моему. Вот, и мы... После этого, значит, отношение поменялось кардинально. Они поняли, что православные тоже что-то могут. Ну, как писал апостол Павел, с эллинами как эллин, с иудеями как иудей.
А они дотянулись потом до вас?
Ну, они там, в общем, старались. Там один из них, Тимур, был такой парень, значит, самый старший, он мне потом поведал, что уже на 14-15 раз подтягивается. А, в общем, начинал с 8. Да, я к тому, что, конечно, миссионерство требует жертв. Если вы хотите быть услышанными. Вот наша, например, одна из других подобных жертв. Мне пришлось научиться играть на гитаре. 2 года назад никогда этим не занимался. Мне пальцы как у Буратино. Но мы стали в дома престарелых ездить с нашими следопытами, с подростками в Тверской губернии. Значит, надо играть песни, петь. Не всегда может с нами ездить наш мастер гитары Александр Миронов. И мы стали учиться. И вот мы 2 года занимаемся. Вот сейчас у меня уже дети. Я вот, так сказать, вот мое счастье. В чем мое счастье? Когда что вот на Камчатке, на приюте «Плотина», там есть такой приют в домике, была гитара, дети наши берут, подростки, у нас 9 человек подростков было, 10-й был студент тоже, в общем, из наших ребят, и подряд каждый берет и играет одну песню, другую Цоя, Бутусова, Шевчука, значит, Бардов, какие-то еще вещи. И то же самое в доме престарелых. Я уже не нужен там, они сами программу готовят, с нот с листа читают, поют. И это становится фоновым, да, не то, что у нас есть парень, который на гитаре играет в классе, один такой, у нас наоборот, у нас есть один-два, которые не играют. Вот для меня это большая радость, что ребенок, подросток, да, входит вот в это пространство культуры, причем не вообще, не теоретически, а руками. То он может, это дает ему огромный запас прочности, он может потом освоить и другие, ну, там, не знаю, барабан, там, не знаю, и фортепиано, что угодно. Вот. Но он знает, что у него это получится, он может. Может петь, может звучать, может за собой позвать, он интересен. Христианство становится для него не провальным таким испытанием, у всех там вот это есть, а у меня вот этого нет, да, а наоборот, у христианин, вот мы только что весной этого года проводили в рамках пасхального марафона, есть такой замечательный межрелигиозный проект, его инициировали наши братья и сестры из Московского еврейского общинного дома, просто они те, кто проводит этот проект. И в рамках него разные конфессии, разные религии говорят немножко о себе добрые, хорошие вещи. Ну и мы говорили о православии. Вот мы в этом году в Доме ученых открывали, собственно, этот фестиваль детских хоров и ансамблей. И мы пели песню Бутусова «С причала рыбачил апостол Андрей», называется «Прогулки по воде», первые слова такие. И вот выходят наши дети. Я понимаю, что они не профессионалы, они в музыкальных школах, там один только учится, да? То есть они сами всему научились. Я об этом сказал. У нас ансамбль так вот сложившийся стихийный через служение бабушкам в домах престарелых. Но они выходят, значит, в такой походной одежде с гитарами, 5 подростков с гитарами, значит, 3 поют, зал подпевает. Перед этим был фильм, где они рассказывали о новомучениках бутовских. Они же, то есть они вышли из этого с экрана, получается, в зал, да? Вот, и зал подпевает, и потом мы пасхальный тропарь, Христос воскресе, из мертвых смертью смерть поправ, зал подпевает, и мы понимаем, что мы нашли общий язык, там были ребята и мусульмане, и буддисты, и иудеи, и католики, и армяне, григорианская церковь, и разные протестантские конфессии, да. И лютеране, и баптисты, я просто вот, по-моему, были адвентисты 7-го дня, вот кого я запомнил, ну, может быть, я кого-то не назвал, но неважно. Важно то, что нам удалось, как мне показалось, что-то важное рассказать о нашей вере. Наша вера — это крест Господень, в первую очередь о кресте, и о Пасхе Господне, о воскресении сказать, и о наших мучениках, которые за эту жизнь положили.
Отец Дмитрий, а вот ваши ребята, они все послушные, вероятно, послушные родителям своим?
Они, конечно, послушные, в том смысле, что они слушают родителей, но часто поступают по-своему, как обычные подростки. Мне очень важно, чтобы они научились сами принимать решения. Не потому, что папа-мама, не потому, что патриарх или президент, не потому, что закон там, или, не знаю, конституция или общественное мнение, а потому, что вот так надо, потому что есть Евангелие, есть Слово Божие. Да, есть совесть, она подсказывает тебе, не обязательно рядом будет кто-то, кто тебе будет говорить, иди сюда, иди туда. И вот самостоятельные люди, люди, которые автономно могут избрать путь правды, любви и отдать себя, вот к чему мы должны вести наших детей. Вот сейчас я один из тех, кто подписал письмо в поддержку, значит, заключенных по московскому делу, и многие священники в России оказались именно такими. Это же было спонтанное совершенно такое дело, кто-то написал текст, я не знаю даже.
Неравнодушные, да.
И вдруг там почти 200 человек подписалось. И мы ходили на эти процессы сами, то есть нас никто не просил об этом. Ну, просили вот, собственно, те, кто сидят, да, можете прийти, просто побыть рядом. Мы приходили спокойно, у меня выстроились хорошие отношения с охраной, с офицерами охраны, добрые, человеческие, потому что мы там никого не будоражили спокойно. Но даже присутствие наше там, я имею в виду вот сейчас в Мосгорсуде на апелляциях, оно как-то меняло атмосферу, как-то меняло, ну, пусть тональность. Я понимаю, что мы мало что можем, но эту лепту мы должны все-таки привносить, если мы христиане. И вот я надеюсь, что наши дети смогут сами принимать решения, и в том числе и такие.
Я про послушание спросила, потому что есть вопрос от Елены Николаевны. Сын совсем отбился от рук, не разговаривает, не слушается. Ему 16 лет. Как мне за него молиться?
Ну, молиться можно очень просто, читать псалтырь, как всю историю мы молились. Вот. Но гораздо важнее найти ему дело, в котором он сможет себя отдавать, не развлекаться, не, так сказать, не надуваться спесью, какой я там боксер или какой я там лыжник. Это все вторично. Вот что, где он может отдать себя. таких дел много сейчас. Есть волонтерские проекты, есть, вот, скажем, вот близкий нам проект, это когда кормят бездомных, просто приходят на вокзалы и там еду раздают людям, которые хотят есть. Почему бы ему в это не включиться?
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы сейчас с нами.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Это, ну, интересно. Я вот, кстати говоря, тоже жил там на одном острове в Карибском море, в лесу, да. Но вот мне было бы интересно, вот все-таки, Смира, что бы вы считали вот все-таки по плодам вот этих всех походов, да? Ну, вот для меня еще, вот, например, вот часто бывает, что вот о природе снимают фильмы там о походах, но как-то люди не соединяются с природой, да, а как бы ей противостоят. А вот я читал Ефрема Сирина, что там, ну, природа, как и закон, одинаково ненавидит колдуна сатану, да, и вот для меня было важно читать книгу «Природа», да, и еще тоже вот то, что мне понравилось, сказали о душе, потому что из сирийских отцов они говорят, что человек как образ и подобие Троицы, что дух — это мужское, душа — это там женское, и они рождают как бы, ну, в телесном дела, служения там.
Угу, спасибо за отклик.
Ну, если говорить о природе, то о Водорофе есть мысль о том, что мы призваны хранить совесть по отношению к вещам. Это очень важно. То есть, оказывается, это гости, вещи, особенно животные, живая природа, которых Господь посылает в нашу жизнь, направляет в нашу жизнь. И мы должны заботиться об этом. И это тоже часть христианского свидетельства. Когда мы ходили по Камчатке, вот в нашу группу, мы за собой все убирали, даже фантики, даже крошки, чтобы ничего не оставалось. И это двойная забота о природе, с одной стороны, чтобы те, кто после нас, они перешли на чистое место, а с другой стороны, чтобы этих пришедших после нас не съели медведи, потому что мишки, естественно, как хищники, как те, кто, они зимуют же, зимовки, им надо жир набрать, так сказать, за лето, они на все съедобное кидаются. Есть такие чудаки, которые подкармливают медведей или за собой оставляют хлам, в том числе съедобное что-то, да, и они запоминают, что человек — это еда, запах, человек — это запах еды, и когда его приспичит медведь, он придет на запах человека и будет его есть, его или там, как получится. Вот чтобы это предотвратить, надо за собой все убирать. И у нас, вот, повторяю, были те, кто готовит еду, были те, кто ставит палатки, были те, кто убирают территорию, вот, дочисто, просто идеально убирают. И все, что там нельзя было, скажем, закопать, мы сжигали. Ну, то есть то, что может естественным образом, значит, перепереть, мы закапывали, а то, что не может, мы просто сжигали газовой горелкой, носили с собой специальный газ для этого, и выжигали так, что оставалось только вот тонкий пепел, и все. Вот, это первое. И второй момент, конечно, о природе. Вот мы в дом престарелых в том году, весной этого года приезжали, мы там посадили жимолость, мы посадили какие-то... ну, там, еще растения. И, конечно, мы старались заботиться об этом. И сейчас вот приезжали осенью к бабушкам нашим, смотрели как, потому что Земля, космос — это по-прежнему рай. Да, пусть оставленный, пусть уже безблагодатный, но все равно это райское измерение нашей жизни, это красота удивительная. Для меня вот эти скалы, эти планеты — это просто живые псалмы, так сказать, вот, которые говорят о Боге не меньше, чем то, что сказал, скажем, псалмопевец Давид. И если это так, если действительно она свидетельствует об этом, вот мы должны как-то ответно входить в эту тему. И поэтому я детям говорю, физика для вас, химия, там, скажем, биология — это разделы теологии, богословие, потому что это природа... Эта красота этих законов, она говорит о Боге, о премудрости Творца, о высшем разуме, который вот проявляется в этой красоте. И научитесь видеть эту красоту. И идите путем знания, как путем богопознания, потому что эта книга природы, она открыта для нас. Надо научиться ее читать. И, конечно, заботиться о ней.
Отец Дмитрий, вот еще вопрос поступил. Спрашивают, можно ли наказывать детей? Ну, вот я тогда себя просто спрошу, а вот в вашей практике бывают наказания?
Бывают.
А какие?
Разные. Ну, скажем, самое жесткое, ну, это когда мы говорим, как? Дружище, ну вот мы не тянем. Вот твое желание, значит, там, нарушать правила, оно столь велико, что мы не справляемся, поэтому, извини, мы не можем с тобой ходить по горам, где все достаточно строго.
То есть лишается.
Просто, да, вот, ну, вот так. Это крайне редко случается. Вот буквально несколько случаев за всю историю. Вот. Дальше, может быть, дальше обсуждается, потому что я стараюсь эти решения принимать все-таки посоветовавшись с патрульными, которые отвечают за своих ребят. Вот. И гораздо важнее, чтобы человек понял, что он сделал не так, и это исправил. И вот здесь я могу посоветовать всем, в том числе протестантам, найти, скажем, в интернете, был такой автор 5 века начала, Марк Подвижник. У него есть два слова, первые два слова его, там много он написал, но первые два слова — это такие мысли вот буквально по полстроки, по абзацу. В одном случае 200, в другом 230 таких вот размышлений. И там очень много о культуре общения межчеловеческого. И он там говорит вещи, на которых сейчас строятся целые школы психологии. Вот одна из них, очень, он пишет очень интересно, он говорит, если ты кого-то обличаешь, не называй по имени этого человека. Потому что иначе он обидится, ну, так сказать, вы переходите на личности тогда, и он не услышит вас и не справится. А вы попробуйте описать ситуацию в целом со стороны, показать, что здесь вот правильно, а что нет, и дать им возможность исправить это. И, скорее всего, он вас услышит. Я, прочитав эти слова его, начало 5 века, я вдруг понял, почему Господь Иуду не обличает по имени нигде. То есть он показывает ему его, значит, вот этот гнилой замысел, да, но никогда не называет по имени. Давая ему возможность измениться, да, не демонстрируя падение Иуды, которое уже, конечно, случилось, когда он замыслил предать учителя. До последнего Господь его ждет. Вот, я думаю, что это один из аспектов того, как мы должны наказывать, чтобы, особенно детей и подростков, что смотри, дружок, вот здесь ты поступил не так, не ты, значит, лжец, не ты тот, кто уничтожает, не знаю, посуду там, mm-hmm. или что-то еще, что он сделал не так. Вот, это, отождествлять человека его поступок нельзя ни в коем случае, об этом говорит Авва Дорофей. Твой поступок оказался неверным, вот именно в этом моменте. Вот, его можно исправить так. Если у вас есть возможность это прямо не называть, а просто сказать, знаете, вот бывает так, что кто-то что-то разбил, но если он потом все подметает, убирает за собой, то мы даже не замечаем, что случилось. Вот, и вот как-то так, понимаете?
То есть по имени обращаться, когда что-то хорошее говорить?
Не обязательно. Нет, я сейчас не... Вот когда плохое лучше не называть по имени, лучше подсказать, как это исправить вообще всем. Но будьте готовы к тому, что он может этого не сделать. Тогда вам придется взять веник и все убрать. И показать пример. Не просто говорить о том, как надо, а сделать самому. Вот один из приемов, когда мы работаем с подростковыми группами, скажем, еда – это грязный кан, который надо мыть, он обычно жирный, а холодно, а зябко, а вообще противно, это как-то унизительно, да, мыть кан, когда все, так сказать, чем-то заняты. И вот здесь есть такой совет, его один очень глубокий, умный наставник юных разведчиков дал, такой есть Сергей из Воронежа, сейчас фамилию не вспомню, Шашлянников. Вот, он говорит, это я у него взял, мы сами это стали, уже много лет это делаем, вот по его совету. Вот. Говорит, знаешь, я что делаю, я в первый день, когда готовится еда, я сам беру этот кан и мою его. Вот, и все видят, что это не западло, что руководитель взял, помыл грязный кан за всеми, да, ну, значит, я тоже могу. То есть, вот прежде чем, давай пошел мыть кан, а я тут буду командовать, да, вот встать в такую позу, надо просто показать, что это вообще возможно. Это вас обременит некоторым образом, но зато потом у вас будет полный контакт и понимание с детьми. И вы сможете, у вас будет моральное право говорить, слушай, дружище, ну, вот у меня была ситуация на Камчатке, там как раз вот похожая, да, значит, кан, по моей вине он пригорел, накануне вечером я там добавил тот самый курдючий жир, и мы немножко увлеклись, пока его, он там расходился, и он подгорел. А утром мальчик, так, у нас один парень, ну, как подросток, он должен был его мыть, сложить, а мы быстро собирались, и он уже явно не успевал. Я тогда отложил все свои дела, и показал ему, как можно мыть кан, оттирать его на кочке травы, действительно, он как ёршик готовый, да, для тебя, но он этого не знал, просто он никогда не занимался. Какие способы быстро отмывать вот этот пригоревший рис, ну, там немножко пригорело, вот, и мы с ним все это сделали минут за 20-30, ну, то есть уложились во время, он это сложил, он это убрал, мы вовремя выдвинулись, он был молодец, вот, но у меня, конечно, руки были, мои руки в саже, вот, но все увидели, что это не, все думали, что сейчас начнут ругать товарища, потому что он задерживает, а это не его вина, он просто, ну, такую ситуацию попал. Вот тут очень важно подставить плечо и не сверху вниз, да, на него наседать, а изнутри помочь, тогда все выстраивается.
Отец Дмитрий, у нас около минуты, вот несколько секунд. Ну, я хочу поблагодарить вас. Вы хорошо сегодня рассказали, с какими приправами, специями, как надо готовить детей.
Главный режим запекания.
Режим. Ваши, ну, вот, мальчики, девочки, это будущие миссионеры?
Я надеюсь, просто хорошие люди. Потому что любой хороший человек – это уже миссионер. Он свидетельствует своей жизнью, как говорила Марина Андреевна Журинская. У нас вообще три. У нас цель – это наша цель – это свидетельство нашего братства. И там три задачи. Это работа над собой, возрастание веры. Это служение ближним. Собственно, вот дома престарелых. Дома подметать – то же самое. это свидетельство внешней миссии ко внешним, почему древнерусские иконы, почему Гарри Поттер, почему там Честертон, Клайв Льюис, великая литература, великая культура наша, рок-музыка, почему мы в эти пласты входим, и я пытаюсь им показать, что они вообще пронизаны христианским светом, только надо уметь его различать. Вот, я надеюсь, кто получит, кто выйдет. Люди, которые смогут дальше вот так ненавязчиво, вот без пафоса, без какой-то истерики, без вот ненужной идеологии, а просто от сердца к сердцу, из уст в уста свидетельствовать о нашей радости, главное, о Христе, распятом и воскресшем нашего ради спасения.
Ой, друзья, замечательные советы прозвучали. Я думаю, вы согласны со мной. Еще есть возможность написать свои вопросы, и в следующий раз мы их рассмотрим. Отец Дмитрий, я надеюсь, вы к нам приедете.
Обязательно приеду, тем более тут такая замечательная дружественная атмосфера.
Всего доброго всем.
Всего доброго.